Во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Неделя третья по Пятидесятнице. Наша жизнь по вере богата и необъятна по глубине, по многообразию и содержанию. И поэтому требуем тщательного исследования, изучения, научения от самого Господа Бога и от людей, преуспевших в духовной жизни. И, конечно же, основным источником для познаний, для деятельной жизни служит Священное Писание. И мы, как всегда, приглашаемся церковью к этому источнику, чтобы опять и опять почерпнуть из него и продолжить свое жительство, освежиться, укрепиться и далее угождать Господу Богу и содеивать свое спасение. Вот и сегодня Святая Церковь напоминает нам слова Господни, сказанные для всех нас, уверовавших во Христа. Никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не может служить Богу и Мамоне. Такими простыми словами и таким простым примером Господь научает нас очень важной практической истине о невозможности угождать миру сему и жизнь по духу мира сего и Богу. Эта жизнь по духу мира сего называется мамонной, потому что это был идол. Богатство, а богатство или деньги, как такой перевод богатства в определенный вид доступный. Это и есть благодать мира сего, приходящего, непостоянного, обманчивого, в грехе лежащего. Так как в духовном мире благодать, собственно, есть благодать Духа Святаго, так в этом мире вот это богатство является его благодатью. В кавычки взять это слово, потому что это погибельная благодать. И материальные эти блага и ценности, они в этом мире являются предметом желаний. Так как в духовном мире предметом желания является Дух Святой и Его благодать, Его дары. Поэтому Господь сразу предупреждает нас и научает одновременно о невозможности Бога и Мамоне. И вслед за этим объясняет более подробно, опять-таки на самых простых примерах, в чем же состоит это служение Мамоне. И что нужно делать, чтобы не поддаваться ему, а служить одному Богу. Посему говорю вам, не заботьтесь для души вашей, что вам есть и что пить, не для тела вашего, во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. Мы в своем опыте житейском знаем с каждодневной практики, что мы нуждаемся в одежде, в пище и в одежде. Это самые такие необходимые для нас вещи, вот, без которой мы не можем и дня прожить. Ибо каждый день мы просыпаемся, одеваемся, сохраняя свое тело от всех воздействий внешних и подкрепляем его пищей и питьем. И казалось бы, вот эта потребность наша житейская, привычная, обыденная, самое что ни есть, необходимое, и вдруг именно в отношении к ней Господь говорит совершенно неожиданное для нас вразумление, поучение и заповедь одновременно. Это есть и поучение, и заповедь. Посему говорю вам, не заботьтесь. Это заповедь для души вашей, что нам есть и что пить, не для тела во что одеться. Душа не больше ли пищи и тело одежды. То есть неправильная оценка. Это беда наша, и возникает она из-за падения, из-за нашего падшего естества, которое уже болезненно повреждено падением и привыкла, вот, как бы очнувшись в этом мире, привыкла присмыкаться вот, перед такими плоскими потребностями и ища как бы смысл жизни вот, в потреблении этих земных благ в различных комбинациях, но прикрываясь нуждой определения жизни и заканчивая самыми утонченнейшими, изысканными наслаждениями, доходящих до извращений. Вот. И все это только вот, чтобы удовлетворить свои греховные страсти и потребности, которые они у нас неразрывно связаны. То есть страсти паразитируют на нуждах и потребностях, а нужды и потребности часто служат для нас лукавым оправданием служения страстям, или, если все вместе страсти собрать, то служение миру сему возле лежащему, или, можно сказать, служение греху, как вообще, как понятие. Вот. Потому что раз мы служим миру сему, а не Богу, раз мы служим греху. Это и есть, собственно, грех. Уклонение от воли Божией и есть грех. Поэтому Господь сразу научает нас вот этой точной, верной, богоугодной оценке. И напоминает нам, или научает, кто не знает, что душа больше пищи, а тело больше одежды. То есть больше в смысле более значимое, более важное, несравненно важное по сравнению с пищей или с одеждой. Господь не запрещает одеваться или вкушать пищу и одежду. Здесь заповедь не об этом, не о запрете вообще на потребности. Это было бы безумием. Но Он расставляет для нас точные, верные оценки, чтобы мы понимали, что важное, а что менее важное, а что совсем маловажное, хотя и необходимое. И если будут правильно расставлены эти оценки, тогда и действие наше будет правильным, богоугодным и полезным нам для дела нашего спасения. И дальше Господь приводит просто уже примеры, как бы подкрепляющее вот это поучение его, его заповедь. Это. Взгляните на птиц небесных. Они не сеют, не жнут, и не собирают житницы, и Отец ваш небесный питает их. Вы не гораздо ли лучше их? Вот пример, который показывает окружающий нам природный мир, и в частности птицы, потому что мы можем наблюдать за ними часто в своей жизни, и наблюдая, мы не задумываемся как бы о том, о чем сказал Господь. Вы посмотрите, вот птицы, они же не имеют ни сокровищ, ни богатств, ни кладовых, ни каких-то там банков, денег, там, богатств. Они не имеют. Они живут сегодняшним днем и полностью на волю Божию отданы. То есть Господь их питает. Вот. И мы не видели, чтобы ходили птицы голодные там какие-то. Все имеют гнезда свои и пищу свою каждый день. И поэтому Господь и приводит такой простой убедительный пример нам, чтобы мы как бы посмотрели на птицу и сказали: Господи, действительно, смотри, если ты заботишься о этих малых своих творениях, то тем более ты заботишься о нас. Если они как бы в твоей опеке имеют все необходимое для, как бы для своей жизни, то тем более мы, созданные по образу подобию Божию, и которых Господь возлюбил еще тогда, когда они были грешниками, так, что пошел на крест, и пролил свою кровь, и умер на кресте, перенеся страшное страдание, то насколько мы дороже в очах Божьих этих птиц. И поэтому Господь и сравнивает, показывает нам, чтобы убедить нас, что если в очах Божьих птицы не такие ценные, как люди, и Он так о них заботится, то тем более Он заботится о нас в отношении нужд наших. И здесь Сын Божий Иисус Христос ссылается на Отца Небесного. Отец ваш Небесный. И напоминает, что мы вот являемся не просто творениями Божьими, а детьми Отца Небесного. Что Отец ваш Небесный. Он может сказать: Отец мой Небесный. Это было бы понятно, что он обращается к своему Отцу Небесному, то есть одному из равных лиц Пресвятой Троицы. Но если бы он сказал: Отец мой, то сохраняется бездна между нами и его Отцом, поэтому как бы непонятно, какая нам из этого польза. А когда Господь говорит: Отец ваш Небесный, он как бы указывает на преодоление той бездны и на наше усыновление Богу. А если мы усыновлены Богу, то понятно, что забота о детях куда более великая, попечительная, чем просто о творениях Божьих. И если забота идет о всех творениях Божьих, то тем более о тех, которые стали детьми Отца Небесного. Мы в нашей жизни имеем как бы тоже такое двоякое отношение к живым существам, будь то к людям, будь то к животным, вот, с которыми мы по жизни можем тесно общаться, вот, с домашними животными. Что есть у нас отношение к, скажем, к породе или к виду вообще, а есть отношение конкретное к представителю. То есть есть отношение вообще к человечеству, и есть конкретное отношение к конкретным людям, с которыми мы сталкиваемся, которых мы узнаем, с которыми мы содружаемся, или как-то тесно сближаемся по жизни. И то же самое отношение животных. Есть, например, отношение у каждого из нас, ну, скажем, к собакам вообще, и есть отношение конкретно к собаке, если кто-то ее содержит у себя как своего помощника. И также там, к коню или другому виду животных. То есть есть вообще отношение к лошадям, а есть конкретное отношение к своему другу, коню, который помогает быть кормильцем или воевать, или перемещаться. Вот. И вот это такое наше наблюдение, мы видим разницу в отношении. То есть если мы относимся как-то вообще к этому виду животных, или, скажем, вообще к людям, то совершенно иначе мы относимся, когда живой представитель, которого мы хорошо узнаем, становится нашим другом, спутником, помощником или близким нам. Точно так происходит и у Господа в отношении к нам. Это очень важно заметить, отметить для себя, потому что точно так Господь относится вообще к своим творениям, хотя к животным и птицам намного меньше внимания, чем к людям. Люди выделены по своему созданию, они созданы специально Богом по образу и подобию, и Сын Божий принял человеческую природу, потому что она была создана с учетом того, что Сын Божий может ее принять. Вот уже этим мы особо выделены, даже перед ангелами. И ангелы есть служебные духи, посланные нам в помощь, во спасение, а не наоборот. Не мы ангелам служим, а ангелы нам служат. Но, тем не менее, есть отношение Бога к своему творению, человеку или человечеству вообще, да, человеческой природе. И есть отношение этого же Господа Бога к отдельным людям, каждому из нас. И вот общее отношение – это одно к своим творениям, то есть Бог жалеет, заботится о каждом человеке, как представителе человечества, да, вот как бы о всем человечестве заботится, соответственно, и эта забота перепадает каждому человеку. Но это общий промысел, это общая забота, именно как вот о конкретном творении. А есть отношения, которые устанавливаются как бы у личности с личностью. И вот только с людьми, не говорим сейчас об ангелах, ибо они находятся в другом мире для нас, хотя и здесь невидимо пребывают, помогают, но мы говорим именно о нашем мире. Вот в нашем мире земном люди выделены тем, что только с ними Господь вот устанавливает вот это личностное отношение, помимо того, что он относится как к своим творениям. И вот этот переход как бы вот к личным отношениям, он появился благодаря заслугам Христа, благодаря тому, что он вообще принял человечество, природу на себя и установил нас своему Отцу. И мы, став детьми Божьими, детьми Отца Небесного, получаем возможность как бы поближе познакомиться с своим Отцом, потому что, ну, какие же это отношения у Отца и Сына, или у Отца и Дочери, если они не будут хорошо знать друг друга, любить и вот личностно как бы общаться, то что это за, как можно и называть по-настоящему Отца Отцом, если ты и не знаешь, что он такой, и чем он живет, и что. Поэтому как бы вот это усыновление великое, славное для нас, еще во многом таинственное, непостижимое, оно дает нам уникальнейшую возможность познакомиться со своим Отцом. Как бы и именно это происходит в духе, в духовной жизни, потому что у нас нет никакого другого способа с Ним познакомиться. И вот тогда, когда мы устремляемся к источнику своего бытия и смыслу своей жизни, к Богу, и тут как бы заботы о плоти становятся для нас большим препятствием, тормозом, вот оковами, и поэтому так нужна помощь Божия, чтобы Он нас сам научил очень взвешенно, точно, мерно пользоваться миром сим, как бы избегая уклонений вот, вредных, избегая как бы греховности, а соблюсти такую меру, чтобы только вот мы пользуясь для поддержания жизни, и все остальное, и время, силы, и устремленность освободили для самого главного, для стремления к Богу, в котором и есть смысл нашего бытия. И об одежде не заботьтесь. Посмотрите на полевые лилии, как они растут. Не трудятся, не придут. Но говорю вам, что и Соломон во всей славе не одевался так, как всякая из них. Если же траву полевую, которая сегодня есть, а завтра будет брошена в печь, Бог так опекает, Бог так одевает, коли паче вас маловер. То есть здесь Господь указывает простым примером на цветы полевые, ну, на лилии, в частности, такие очень красивые цветы. И сравнивайте, смотрите, они не трудятся, не придут, не ткут, а Господь их одевает. И эту траву, потому что он называет, ну, в общем смысле это трава, он называет цветы, которые вот украшают нашу жизнь буквально один день. Можем нарвать цветы и утром их выбросить. Они день простоят, порадуют нас, и можем их выбросить. Они для этого и созданы, чтобы украшать нашу жизнь, радовать, а не потому, чтобы что-то такое другое с ними делать. И вот эта ценность цветов именно вот в цветении. Потому что когда они отцветают, они теряют свой смысл. И они так же легко выбрасываются за ненужностью своей, как трава, как мусор. Вот. А пока, когда они расцветают, они имеют вот эту ценность только вот в нарядности своего одеяния. И это происходит чудом Божьим, как уже ставшим для нас обыденным чудом. То есть мы видим цветы, ну, любуемся, там, нарезаем, ставим себе вазу, и вот какое-то время, там, день, два, три, неделю, сколько там стоит, и любуемся, потом видим, они стоят увядать, и мы их легко выбрасываем и ставим взамен другие. И как бы вот постоянно заменяем эти полевую траву, эти цветы, чтобы просто себе вот такую маленькую радость доставлять в своей обыденной жизни. И прославлять Бога, который так украшает полевую траву, что ни один человек, ни один царь, ни царь, сам Соломон, который был самый славный из царей, самый богатый, который имел такие роскошные одежды, все. И он не мог так одеться, как самый простой цветок. Вот такое сравнение Господь приводит, чтобы мы и в отношении одежды успокоились и не как бы заботились чрезмерно в своих помышлениях, в своих желаниях, мечтаниях, вот, ни о пище, ни о питье, ни об одежде. Потому что это наша вот эта внутренняя как бы цепкость, наше прилепление, наша устремленность должна быть направлена к Богу, а не к приходящему миру и к его ценностям. Будь то временно, совсем кратковременно, как цветы, будь так более долговечным, как там, золото, драгоценности там, и прочие всякие материальные ценности. Мы не должны вот как бы прирастать к этому своей душой, своими помышлениями, своими желаниями. А просто пользоваться во славу Божию самой необходимой малостью. Именно к этому призывает нас Господь и укоряет за маловерие. То есть корень вот этого уклонения от Бога миру сему маловерие. Господь указывает еще и на причину вот этой привязанности болезненной, привязанности к заботе о пище, питье, одежде, уж не говорим уже о чем-то более роскошном, там, а самое необходимое, привязанность удаляет нас от Бога. А если уже много попечения о другом же, о не самом необходимом, то тем более это широкий путь, ведущий в погибель. Поэтому вера является как бы исцелением от этой болезненной привязанности к мамоне или к миру сему, или богатству мира сего, ценностям мира сего. Но вера не набор познаний от Бога, догматических каких-то ценностей вероучения, а вера как вот это живое отношение к Богу. И здесь мы должны понимать, что есть наша вера. Не, опять-таки, не вероучение, ибо это Богом данная откровенная, как бы откровенная истина, которую мы должны принимать и хранить, проникать в понимание, сколько возможно, и хранить, даже когда не понимаем, ибо понять божественное до конца и невозможно. Это догматы веры, это истины божественные. Мы их принимаем, храним свое спасение неповрежденно. Но не об этом идет речь. Когда говорится о вере, то это живая, деятельная вера, а не просто, сказать, принятие каких-то самых правильных сведений от Бога. Поэтому вот эта вера, которой мы живем и действуем, она должна быть осознана нами. И святые отцы, вот как бы носители и проявители этой веры, они и указывают нам более точно, что есть вера наша. Чтобы мы понимали более правильно, глубоко. И вот один из великих богословов, святой преподобный Симеон, новый богослов, так и именуется, вот, указывает нам такое определение веры. Вот, вера – это есть готовность умереть даже за одну заповедь Божию. То есть вера настоящая только тогда у нас есть, и мы можем сами для себя определить, если мы так относимся к словам Божьим, что внутри себя мы настроены, готовы так жить, так действовать по вере этой, что если понадобится, мы готовы умереть за исполнение даже одной самой малой заповеди Божией. А если не понадобится умереть, то тем более мы будем ее исполнять от всей души, от своего помышления, от своей крепости, так, как бы самому Богу, пред Богом ее делать. Если у нас нет такого настроения, если нет этой готовности, то мы маловеры. Не то, что совсем не веры, но маловеры. А раз маловеры, вот и доступ греха к нам. А раз маловеры, то и смущение, и страхи обуревают нас, и, соответственно, и деятельность наша повреждается, и живем мы уже по вере лишь отчасти, а пытаемся совместить служение Богу и мамоне, а часто уклоняемся именно служение мамоне, потому что двум господам невозможно служить, поэтому к Богу мы служим лицемерно, а мамоне разворачиваемся, кажется, всем лицом и уже начинаем служить, ибо ценим то, что можем сейчас пощупать, вкусить, иметь более высоко, чем труднодоступного Бога. И тогда и открывается наше маловерие. Какие же мы верующие, верные Богу люди, если для нас какие-то земные, приходящие, тленные ценности – более значимы, чем Бог. Пусть каждый посмотрит себе внутрь и сам для себя честно пред Богом рассмотрит, как что же я ценю вот сейчас, сегодня. Что я ценю более всего? К чему я более всего привязан? Что мне дороже всего по-настоящему? Не для кого-то, не для обмана, а вот сам для себя выяснить. И человек туда, если внимательно посмотрит, из повседневных своих поступков, из своих желаний, мечтаний, стремлений, и на что он тратит больше всего сил, времени, и он сам себе скажет: да, Господи, прости, но я тебе уделяю, конечно, внимание, но очень мало. Ты в моей жизни занимаешь очень маленькую часть. Я тебе выделяю мало времени и на общение с тобой, и на молитву, и на богослужение, и на все, что ты там заповедовал. Да, как-то так вот стараюсь, чтобы совсем уже не стать дикарем, язычником, безбожником. Поэтому что-то там я как бы от тебя отделываюсь. Но основное время, основные силы как бы я обращаю на предмет своих желаний, мечтаний, стремлений. И, к сожалению, это земля, это грунт. Это земные приходящие ценности. Или я бегаю за деньгами, как источник доступа ко всем материальным ценностям, либо за здоровьем, если его не хватает. Или привязан к людям, к своим самым близким людям, к родителям, жене, мужу, к детям, внукам и так далее. То есть, и как бы для меня самое дорогое и важное это. И забываю я, что смерть отнимет и разлучит вас все равно, и вечность неизвестна, будем ли вместе. Забываю я, что отнимет тем более все тленное, все эти пищу, напитки, одежды, дома, средства, земли, все, что человек может обладать в этой жизни, все это отнимется тем более. Если отнимается самое близкое, это близкие родные люди, то тем более, да, смерть отнимает и все тленное. И само тело будет на время отнято и предастся тлению. Такова реальность. И поэтому я безумец, если ценю то, что будет отнято, что дано только временно и дано только для мирного потребления, чтобы заняться спасением своей души, чтобы заняться как бы знакомством с Богом, содружением с Ним, примирением с Ним. А я трачу это время на потребление грунта, как червь. Это и есть маловерие. Это есть безумный выбор, это есть безумная попытка совместить несовместимое служение Богу и миру всему. Потому что всего этого ищут язычники, и потому что Отец ваш Небесный знает, что вы имеете нужду во всем этом. Здесь Господь, с одной стороны, укоряет миролюбцев, плотолюбцев в том, что если они, именуясь христианами, но имеют ценностями, это тленные, приходящие, пищу, одежду и все прочее, то они ничем не лучше язычников, а прямо уподобляются язычникам. То есть они по названию христиане и по содержанию вероучения христиане, а в остальном они такие же язычники. Вот на практике, в своей жизни, деятельности, в своих ценностях, да, они язычники, они язычествуют. Даже не поклоняясь каменным, деревянным, золотым идолам, они кланяются идолу, вот, как бы самому богатству, самому вот этому материальным ценностям. Они из этого делают идола незримого и кланяются в лице конкретных материальных благ, то есть ставя их выше живого Бога. И, с другой стороны, напоминает нам, что Отец наш, опять-таки наш Отец, мы его дети, знает о всех наших нуждах. И поэтому нет никакой нужды нам заботиться, переживать, что мы останемся без всего необходимого. То есть, раз Отец наш знает, а Он всемогущий Бог, то как же может быть такое, что имея такого Отца, Бога Небесного, мы терпели бы нужду в пище, в одежде, в крови и в других жизненных потребностях, которые нам действительно нужны? Конечно же, этого быть не может. Поэтому именно неверие или маловерие делает нас безумными в отношении к нашему Богу. То есть мы не верим, что Он, Отец наш Небесный, о нас позаботится. Мы не доверяем Ему. И этим неверием, недоверием мы и лишаемся. Помните, мы как бы не даем места через свое неверие, не даем места Богу в нашей жизни поучаствовать, выполнить то, что Он может выполнить лучше, чем кто бы то ни было, несравненно и несопоставимо лучше, позаботиться даже о наших житейских жизненных потребностях. Господь заботится о всякой мелочи, если нам эта мелочь нужна. Настолько Он нас любит и ценит. Но мы, в свою очередь, не любим и не ценим Его. И от источника всякого блага мы уклоняемся, какие-то осколки скоропреходящих, тленных ценностей, которые именно на земле только и являются ценностями между людьми. И пытаемся опереться на эти жалкие осколки, которые просто обманут нас все равно, или будут отняты другими, или самой смертью. То есть это самое ненадежное, приходящее, заканчивающееся, тлеющее, порчащееся, и мы к нему прилепляемся, а к тому, кто является источником всего, включая всех этих благ, и который всегда позаботится самой лучшей, точной мерой, что нам нужно, и прежде всего о душе, о спасении, но и затем и о потребностях тела, и мы его, этот источник, оставляем в своем безумии и идем на стороне искать. Такова наша болезнь, такое наше безумие. Поэтому, подводя итог своим словам, Господь наш Иисус Христос сводит как бы вот смысл нашего земного бытия к простым двум заповедям. Ищите же прежде Царство Божие и правду Его, и это все приложится вам. Вот правильный порядок действований. Вот правильное осуществление своей веры. Вот как нам должно жить. И тогда все необходимое житейское приложится нам, даже если мы не будем думать о нем, искать, заботиться, оно приложится. Но если мы будем искать прежде Царство Божие и правды Его. Сразу бросается нам в глаза, что речь идет о поиске. Заповедуется поиск. Почему же Господь не дает нам сразу Царство Божие и правду Его? Вот дал бы нам, вот вам Царство Божие, вот вам правда, и все, и уже тогда не заботьтесь ни о чем, потому что вы все уже имеете. А говорит, ищите. Потому что мы поставлены вот такие условия нашего бытия, что изгнаны с неба и находимся в болезненном состоянии нашей падшей природы, и должны как бы совершить дело возвращения к Богу. Мы должны сделать дело изменения себя, перерождения себя, то есть переделывание себя в нового человека. То есть это процесс длительный, трудный, болезненный, это не может быть дано мгновенно. Мы видим, скажем, как происходит в нашей жизни посев какой-то культуры, зерновой или какой-то другой, в которой мы потребляем пищу, и что это процесс, то есть невозможно тут посеять и сразу же получить урожай. То есть нужно посеять, заботиться, пропалывать, затем ждать, пока оно вырастет, сохранять это, потом собрать там, этот урожай и так далее. Если вот в этой малой потребности, и мы нуждаемся в поте лица добывать свой хлеб и все, с чем же мы питаемся, то требуется труд и время. И нужно трудиться во времени, чтобы получить плод, который можно будет вкусить. То, чему удивляемся, что в самом важном деле нашего спасения, возвращения к Богу, изменения себя, нужно время и нужен труд. Конечно же, нужен время и труд, и поиск. Потому что Господь дает нам все, но все необходимое, что мы нуждаемся и для богообщения, для спасения, для изменения себя, для покаянного себя переделывания, для исполнения его заповедей, для примирения с ним, для получения благодати и Духа Святаго. Но это все как бы предложено вообще, но конкретно получить мы можем только через поиск. Через поиск. И люди находятся в разных состояниях, переживают разные периоды, и болезнь как бы у каждого своеобразно протекает, и симптомы разные, хотя болезнь общая, грехопадение, но конкретно у каждого свой набор своих страстей, своих проблем. И поэтому как бы порядок получения, мера получения божественной благодати и даров Божьих, она разная. И нельзя предложить что-то такое законченное сразу для всех людей одинаково. Это невозможно. Невозможно. И поэтому из того, что Бог нам предлагает, мы нуждаемся в поиске, в отборе и как бы восприятии через опыт, через практику. Другого способа нет. Так Богом установлено, таковы наши условия. И мы должны жить в тех условиях, какие у нас есть. Мы не можем ничего выдумать для себя, ибо все уже есть. Нужно только познавать и находить. И найдя, пользоваться. И поэтому самой великой для нас ценностью должна являться Царство Божие. Царство Божие для нас это, мы уже не раз говорили, еще раз напоминаем, это Дух Святой. Или благодать Духа Святого. То есть, потому что для нас, как бы, эта ценность, сам Господь Бог Дух Святой, является жизнью и источником всякого блага. И получаем от него эти божественные энергии, именно благодатью, которые в конкретном виде можем получать, будь то в таинствах, будь то в личной молитве, будь то в крещении Слова Божия, или святых отцов, или всяком другом духовном занятии, делании, упражнении, мы можем получать конкретные виды божественной благодати, вот, которые Дух Святой дает нам, если мы правильно занимаемся этим духовным упражнением, то обязательно Дух Святый нисходит и дает нам то, что нам нужно. Вразумление, укрепление, утешение, напоминание, удержание там, от греха и много-много проявлений как бы воздействия Духа Святого на нас, если мы правильно действуем. Вот, ставя его самой высшей своей ценностью. И второй важной ценностью для нас является правда Божия. Потому что мы, помимо ценностей, еще имеем и нужду в правде. Помимо материальных или духовных ценностей, мы еще имеем нужду в правде, и поэтому, если человек живет только земными ценностями, то у него и правда другая. Она не богоугодная. И, соответственно, если человек живет ценностями духовными, то он и ценит только правду Божию и отказывается от своей человеческой правды, от своей правды падшего естества, правды мира сего, ибо есть как бы и в этом мире тоже своя правда, но она именно своя, к Богу она враждебна, и ничего полезного в отношении нашего спасения она не соделает, а наоборот только может препятствовать. Поэтому мы такую правду должны как бы отбрасывать и искать Божью правду. То есть во всяком случае искать Божью правду, а не свою, не правду других людей, а только Божью правду. И это тоже как бы важное занятие, потому что если мы будем пытаться и как бы стремиться искать Царство Божие, то есть Духа Святого, Его благодать, но делать неправду, то есть делая свою правду, мы, значит, делаем перед Богом неправду, то это мы не получим ни того, ни другого. Поэтому эти заповеди взаимосвязаны, и как бы поиск правды является необходимым условием для получения Царства Божия или благодати Духа Святого. Если мы не правдуем, мы не можем рассчитывать на милость Божию, на помощь Божию. И поэтому от этого слова часто и как бы от слова «правда» и звучат такие слова и в молитвах, составленных Духом Святым, Святыми Отцами, оправдаться. Вот, оправдаться пред Богом. Это не в обыденном житейском смысле, когда о, там оправдаться, человек, потому что пытается всякими неправдами оправдаться, то есть хорошо выглядеть, скажем, перед другими людьми, чтобы избежать какого-то там порицания. А речь идет об оправдании пред Богом, что мы читаем и в псалмах, и в других молитвах. Это значит совершать постоянно правду Божию, то есть находить ее и творить правду Божию. И этим оправдаться. Вот. И воля Божия для нас, она выходит в таком порядке, как правда Божия. То есть мы не можем творить волю Божию никаким другим образом, как только через правду Божию. Потому что когда говорят воля Божия, это просто как бы вот общая форма как бы пожелания Бога. Но, ну, скажем, если у кого-то есть жена или любимая девушка, и она любит цветы, ну, чаще всего, да, то это просто вот воля, так сказать, этих девушек, женщин, любить цветы. Но и желать их часто у себя иметь. Но забота уже там мужа или жениха, или юноши, который ухаживает за девушкой, пойти и конкретно принести букет цветов. Так вот, как бы конкретно букет цветов, это уже как бы совершение воли через правду. То есть мы нашли, в чем правда, и в конкретном виде принесли. А просто воля, ну, желает и желает. Так и Господь. Много Он желает нам, но мы должны это желание, Его волю, конкретно как бы оформить через правду. И тогда это будет реально конкретное дело. а не просто оглашение желания. Поэтому нужен поиск, потому что мы знаем, что воля Божия для нас в том, чтобы спаслись все люди и каждый из нас. То есть Бог хочет конкретно, чтобы ты, человече, спасся, чтобы ты попал в блаженную вечность, чтобы ты стяжевал благодать Духа Святого, чтобы ты перестал грешить, чтобы стал чистым, послушным, смиренным, чтобы ты любил Бога, был ему предан, верил святым, надеялся, стремился и так далее. Вот. Воля Божия открыта в этом. Но мы должны проявлять со своей стороны эту волю в конкретных формах, в конкретных делах. Поэтому наша жизнь, наша деятельность, она оформляется. И вот переход от этого общего волеизъявления Божьего к конкретному воплощению происходит через правду Божию, через конкретную правду в каждом случае. И так, мы как бы оформляем это. И уже в виде готового, законченного плода приносим Богу. Поэтому и заповедан поиск этой правды. Идет день нашей жизни, и мы сталкиваемся постоянно с какими-то случаями, когда встает вопрос, как поступить, что сделать, как сделать. И в этих случаях-то и идет поиск. Мы должны поступить так, чтобы совершить правду Божию. И это первое. Второе, мы ищем конкретно, Господи, вразуми, как угодно, чтобы я сейчас поступил. Так, так и так. Если есть выбор, то мы указываем. И Господь помогает нам. Напоминает нам или заповедь, или иным образом, вот так. И мы находим. И когда мы делаем правду, то Господь подтверждает нам внутренним расположением, свидетельством, что мы поступили по правде Божьей, мы нашли ее. И тут же Царство Божие нам как бы о себе заявляет, то есть Дух Святый благодатью в той или иной мере, с той или иной конкретной, конкретным проявлением касается нас, опять-таки утверждая, что мы на правильном пути, и мы нашли сегодня, в этом деле, в этом случае мы нашли доступ к Нему, к Царству Божьему или к Духу Святому, и как бы открыли этот канал возможного воздействия через сотворение правды Божией, а правда Божия чаще всего находится через исполнение заповеди. Поскольку мы еще не можем непосредственно чувствовать Бога так, чтобы водиться им и исполнять как бы его волю через конкретные свои действия, то есть как бы постоянно жить в правде Божией, через постоянно ее показывая во всех случаях, вот, начиная с помышления, с ощущения и заканчивая всеми нашими делами, то Господь помог нам заповедями. Заповедь – это как бы такое русло конкретное. И если мы не знаем, как по правде Божьей поступить, мы прибегаем к заповеди, находим, какая заповедь сейчас работает, и через заповедь мы достигаем правды Божией. Это, так сказать, самый простой, прямой для нас путь нахождения правды Божией. И только люди усовершенствованные, которые возросли в духовной жизни, они могут уже не думать об исполнении заповедей не потому, что они не исполняют или не нужны, а потому что они настолько точно согласовывают свою волю с волей Божией, настолько точно постоянно находят правду Божию, что им нет нужды как бы расписывать вот эти заповеди, потому что они уже их все выполняют самым точнейшим и богоугоднейшим образом. И поэтому нет нужды как бы декларировать эти заповеди. Они их уже исполняют во всей совокупности. И конкретно при нужде. Мы, как только обучающиеся, большинство из нас относятся к обучающимся, а не к достигшим, нуждаемся в самом тщательном руководстве в исполнении заповедей Божьей и в наставлении, как эти заповеди исполнять. Мы еще нуждаемся в посредниках, то есть в людях преуспевших, которые будут нам научать сами заповеди еще исполнять. Потому что одно дело прочитать заповедь, другое дело правильно понять, а третье ее богоугодно применить. Мы, к сожалению, постоянно и здесь уклоняемся. Даже если мы и верно найдем заповедь, какую надо нам исполнить, то очень часто мы ее так исполняем, что получаем вместо благодати наказание. До неузнаваемости. А думаем, что вроде мы ее исполняем, но на деле-то мы ее извращаем, искажаем, и поэтому не получаем должного плода. Но это уже наша беда и наше уклонение. И сегодня также мы слышали поучение апостола Павла к римлянам, которым он нам напоминает тоже важные истины. Итак, оправдавшись верою, мы имеем мир с Богом через Господа нашего Иисуса Христа. Опять оправдание. Оправдавшись, да? То есть совершив правду Божию верою. То есть если человек уверовал в Иисуса Христа, он тем самым совершает вот свою первую важнейшую правду Божию. И вступает в мир с Богом. Он примиряется с Богом как бы в целом, как человек, через уверование. И здесь мы видим вот это точное указание Духа Святаго, Священного Писания, что происходит при нашем уверовании. Происходит не спасение, как утверждают своемудствующие еретики, протестанствующие и все, кто к ним близок по духу и мыслям. А происходит получение мира Божия, примирение с миром и водворение этого мира как свидетельство примирения с Богом внутри себя. Вот что происходит при истинном уверовании. А спасение начинает только возделываться. И все это через Господа нашего Иисуса Христа, то есть Его заслугами, через которого верою и получили мы доступ к той благодати, в которой стоим и хвалимся надеждой славы Божией. Вот. То есть через веру и через сотворение вот этой первой правды Божией мы не спасаемся, а только получаем доступ к благодати, которую должны спастись, которую должны себя изменить. То есть мы вступаем в этот длинный, трудный, узкий, тесный путь своего спасения и богоугождения. Но видим уже перспективу, и поэтому и стоим на этом пути, и хвалимся надеждой славы Божией. Потому что мы уповаем получить эту славу Божию в конце по переходу в вечную жизнь. И не сим только, но хвалимся и скорбями, зная, что от скорби происходит терпение. От терпения опытность, от опытности надежда, а надежда не постыжает, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Значит, здесь апостол показывает такую как бы маленькую лестницу перехода от добродетелей к добродетелей. И говорит для нас, может быть, странную, для не понимающих сути дела, такую вещь. Мы хвалимся скорбями. Ну, понятно, что мы их терпим. Но терпят, как бы, вынуждены терпеть все. Не все правильно терпят. Но как бы претерпевает скорбь всех, кого она постигает. А скорби есть неотъемлемая часть нашей жизни. Поэтому все люди, верующие, неверующие, верные, неверные, все претерпевают какие-то скорби. Но мы говорим о верных и верующих, которые не просто не терпят скорби как наказание за свое уклонение от Бога, а терпят скорби уже избранников, скорби, формирующие их личность. Как бы Бог мерно возлагает эти скорби, которые причиняют благо для кающегося человека. И вот одним из плодов вот этих скорбей, претерпевания скорбей, является терпение. То есть добродетель терпения нельзя никак иначе получить, как через реальное претерпевание реальных скорбей. Ее нельзя вот так взять и просто подарить. Терпение образуется внутри нас только, если мы терпим. Вот терпим, 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 и получается добродетель терпения. А что мы терпим? Скорби, неприятности, всякие болезни. Вот все, что нам неприятно, болезненно, то, что мы именуем скорбями, оно при правильном отношении, мы их претерпеваем ради Господа и получаем тогда добродетель терпения. А уже от терпения рождается опытность. Это очень важное качество для спасение, для богоугождения. Потому что когда мы терпим сознательно, то есть уже как бы являем добродетель терпения как качество свое, то мы совершенно иначе воспринимаем все, что с нами происходит, и получаем большую пользу, как бы становясь опытность. Появляется опытность, потому что когда человек не ради Господа что-то терпит, и эти скорби не проходят просто как что-то страшное, ненужное, как кошмарный сон, хочется скорее забыть, и никакой пользы, никакой опытности человек не получает из этого. А когда мы терпим как христиане осознанно, при внимательной жизни, то мы получаем опытность. И мы внимательно наблюдаем, что с нами происходит, и как бы на будущее имеем уже как бы научение к следующей скорби, как уже себя правильно поставить, как мужественно терпеть, как с пользой ее переносить. И таким образом мы становимся опытными в духовной нашей жизни. От этой опытности рождается та настоящая надежда, духовное качество, вера, надежда, любовь, вот надежда, которая не постыжает. То есть это верная надежда, потому что мы точно знаем, в чем мы надеемся, и надеемся так, как нужно. И это является очень большим укреплением нашей жизни. Потому что как бы стимулом надежда дает нам силы к дальнейшему движению, к терпению. И здесь от надежды апостол переходит на самое главное, потому что любовь Божия излила сердца наши Духом Святым, данным нам. Так, обратите внимание, от веры к надежде переходим в любовь. И если вера – это основание, надежда – это середина и как бы переход к любви, то любовь, да, и мы видим, что вера требует как бы практического нашего участия, мы должны как бы веру делами своими проявлять, и надежда достигается тоже через опытность, через практику, через терпение, то любовь, как венец из этих трех добродетелей, да, вершинок, больше их, как в другом месте апостол говорит, она уже для нас появляется совершенно другим способом. То есть мы не можем стяжать любовь какими-то трудами, какими-то упражнениями. Вот сейчас что-то пойду поделаю и в конце получу плод любви. Нет. Вот этого не происходит. Мы можем веру укреплять, можем надежду достигать, но любовь, вот это, о чем говорит апостол, она изливается Духом Святым в сердце наше. То есть это происходит только по мере нашего созревания, подготовки. Как только мы готовы к этому, Бог со стороны не замедлит. Он видит, что сосуд готов, и сразу же изливается сердце наше Духом Святым. Любовь Божия изливается Духом Святым. Поэтому речь идет о любви Божией, а не вообще о любви там, между людьми, о любви дружбы там, и так далее, а именно о любви Божией. Уже вера Божия, надежда Божия и любовь Божия. То есть как качество Божие, чтобы мы отличали это от обыкновенной любви. Это любовь Божия изливается на сердце Духом Святым, данным нам. Апостол подчеркивает, что Дух Святый нам дан. То есть мы возвращаемся к той проповеди, где я говорил о важности Духа Святого. И здесь апостол как раз и напоминает, опять там, что раз мы христиане, через купель крещения вступили в церковь, как бы как в жизнь новую, в жизнь с Богом, то Дух Святой является неотъемлемой частью этой жизни, и основанием, и источником этой жизни. Он нам дан. Всем дан. Но дан как возможность. А чтобы воспользоваться тем, что он с нами, мы должны правильно действовать и, кажется, стяжевать его на себя воздействие и жить Духом Святым. И здесь есть как бы разные периоды вот, общения с Духом Святым. В большинстве случаев, поскольку люди мы все во Христе новоначальные, хотя и десятки лет некоторые уже как бы формально веруют, но реально все равно по своему качеству, состоянию все новоначальные. Ну, или серединные, но никак не достигшие совершенства. И поскольку подавляющее большинство из нас не достигли совершенства, и так всю жизнь проживут, и почиют, и даже спасутся, не достигнув христианского совершенства, то более как бы удобно говорить именно как бы об этой категории людей, потому что если кто-то выше достиг, то и что говорить об этом. Это можно прославить Бога, и человек сам знает все и не нуждается особо вот, в этих поучениях, ибо он уже водим Духом Святым. А мы говорим о тех людях, которых большинство, и которые нуждаются в наставлении, в поучении, в напоминаниях. И как же они живут, имея Духа Святаго? Вот. Они встречаются с Духом Святым вот в каких-то случаях своей жизни. Они живут с ним внутри себя. В этом есть огромная разница между людьми, которые стяжали Духа Святого внутри себя, духоносными, и спасающимися христианами, которые получают благодать Духа Святого, дары его, но не достигают как бы вселение Духа Святаго в себя. Тем не менее, они тоже спасаются и могут быть помилованы и наследовать жизнь вечную, и если будут правильно действовать, выполнять заповеди, совершать покаяние. Ибо вселение Духа Святаго в человека происходит только после совершения им покаяния. Покаяние, вот это требование Богом как бы изменения себя, оно может растягиваться на время всей земной жизни. А у кого-то может занять часть жизни, человек успевает принести благоугодное покаяние и стать уже сосудом, способным носить в себе Духа Святаго. Поскольку у нас этого еще нет, ну, у тех, кого я обращаюсь, у большинства, то они должны знать, значит, как они живут и что они делают, и как они общаются с Духом Святым. Приходит человек в храм Божий и обращается к таинству церкви, скажем, к исповеди перед священником или к причащению пречистых святых божественных тела и крови. И вот в этот момент, если он правильно приступает к таинству, правильно настроен в покаянии, в смирении, насколько он способен в своем сегодняшнем состоянии, то есть если он выполняет вот то, что он может максимально в своем смирении, в покаянии, вот в этом, в устремленности к Богу, как бы в понуждении себя исполнять заповеди, он вступает в общение с Духом Святым. И Дух Святый действует на него в пределах вот этого установленного таинства. То есть как бы встреча с Духом Святым обусловлена этими условиями. Он может с ним встретиться только в этих условиях. Если он не пойдет в храм, не прибегнет к этому таинству, он эта встреча и не произойдет. Получается, что человек постоянно нуждается как бы вот в поставлении себя в те условия, когда Дух Святой может на него снизойти. И есть такие узаконенные случаи, то есть это богослужение, это таинство, это молитвы, как бы правила молитвенные, когда человек целенаправленно обращается к Богу и при правильном своем умонастроении, смирении, он получает от Бога обязательно какое-то воздействие, благое, полезное воздействие. И таким образом мы действуем так, что как бы пользуемся тем, что Бог нам предоставил, общаться с Ним вот в определенных местах и в определенное время, и в определенных условиях. И если это мы все соблюдаем, то есть приходим в нужное место, в нужное время, и имеем эти условия, и самое главное, сами правильно настроены, то есть что мы совпадаем в этих условиях, мы совпадаем еще своим настроением, то мы даем место Духу Святому через эти условия, через таинство, или через богослужение, или через совместные молитвы, или через личные молитвы, через чтение Слова Божия и так далее, как бы получить благое от Него воздействие. И иногда Дух Святый может вселиться в нас на некоторое время. Есть вселение Духа Святаго на некоторое время. И поэтому и молитва к Духу Святому относится к нам в полной мере: «Приди и вселись в ней». Да? То есть «приди и поселись в нас». Но мы приглашаем Духа Святаго этой молитвой к себе. И она является предначинательной, то есть как бы перед каждым делом и перед божественной литургией. и перед любым таинством читаешь эту молитву, перед любым делом, и утренних, и вечерних молитвах. И, но это не значит, что мы перед вами навсегда. То есть мы желаем этого, но мы не знаем, состоится ли это в данный момент, в данный день и час. Бывает, что когда-то это приходит, он вселяется, и все, навсегда. А чаще всего в нашей жизни он приходит, вселяется на какое-то время в нас, из-за того, что мы исполнили условия, то есть мы вошли в таинство. И ради таинства, ради заслуг Христа, а не ради нас, он вселяется в нас на какое-то время и совершает возможную внутри нас работу. И затем оставляет нас. Поэтому мы можем это испытывать и ощущать. И чтобы отличать вот это посвящение Духа Святаго от воздействия как бы извне, в Писании говорится так, это «и исполнился такой-то Духом Святым». Вот это исполнение Духом Святым и есть кратковременное вселение его в конкретного человека. Но почему исполнился, но завтра не говорится, что он опять исполнился. То есть, а в другой момент опять он исполнился. Получается, что если он раз исполнился, как же он может два раза исполниться? А потому что это происходят встречи такие. Встречи. И вот время от времени человек может исполняться Духом Святым, получать от общения необходимую пользу ему и вразумления какие-то. А потом человек опять отходит и уже опять продолжает действовать обыденно. А обыденно для нас это со стороны. Находясь с нами, но не в нас. Потому что мы еще не способны. Мы не готовы носить его постоянно. Мы его тут же оскорбим. И тогда он уже надолго отойдет от нас. И чтобы этого не было, Бог мудро и дает нам как бы общаться с Ним, с Духом Святым, через вот эти условия. Вот, как таинство и другие вот эти вот наши духовные делания, через которые мы конкретно настроенно подходим с благоговением, страхом Божиим, с верой и с сокрушенным чувством, сердцем сокрушенным, смиренным. И тогда получаем эту долгожданную встречу, пользу и опять расстаемся. Получается, что наша жизнь до вселения Духа Святаго окончательно состоит из встреч и разлук с Духом Святым. Это и, а между этими встречами с разлукой мы живем как бы под опекой Духа Святаго, но не имея его внутри себя. И это является огромнейшим, сильнейшим стимулом к покаянию. Если вы будете читать со вниманием молитву Царю Небесной, то, как и у всякой молитвы, есть своя глубина. И есть как бы вот постижение сущности этой молитвы. Вот есть, вот сколько ни читай, нечто новое открывает эта молитва. Нечто новое. И поскольку мы находимся в борьбе, в покаянии, то Господь, Дух Святый, заложил в каждую молитву покаяние. То есть там заложено то, что подвигает нас к покаянию, что способствует нашему покаянию, что раскрывает его, углубляет его, дает нам возможность сокрушиться, чтобы мы, оттолкнувшись от этого, исправились. Мы нуждаемся постоянно в такой помощи. И поэтому как бы вот эти покаянные воздействия заложены и практически во всех молитвах даже если нет как бы покаянного конкретного изложения, нет и упоминания о грехах, там, и так далее. Да, есть прямо указание, да, вот я такой грешен, там, в молитвах каюсь, а, скажем, словословие Богу, благодарение Богу или обращение к Отцу Небесному. И, казалось бы, ну в чем тут может быть покаяние? На самом деле оно заложено, но на контрасте. Поэтому, когда мы читаем слова и сопереживаем к Духу Святому «Приди и вселись обны», то мы как бы и свидетельствуем, что у нас его нет. Так какой же должны мы пережить ужас от этого осознания? Как же так? И же везде сыди, вся исполняй, кроме меня. Дух Святой везде. Он все исполняет. А я, созданный по образу и подобию Божию, да еще и крещенный, воцерковленный человек, причащающийся, скажем так, дерзающий причастяться при чистой теле и крови, дерзающий возносить святые молитвы, обращаться к Богу, читать Его Слово, и нахожу, что его нет. И получаю свидетельство от церкви, от святых угодников через молитвы, что его нет. И я нуждаюсь приглашать его, умолять его прийти, посетить меня, вселиться, очистить от всякой скверны. Так кто же я, в каком состоянии нахожусь, что он до сих пор обходит меня стороной, как какую-то гнусную, мерзкую заразу. Он не может войти в меня, потому что я не даю ему это, не потому что он не хочет. Он подходит и нет места, грязное, мерзкое. Он не может соединиться с грязью. Он не может жить в этой грязи, греховной. Поэтому он гнушается. Вот мы же гнушаемся какой-то мерзкой, вонючей грязью. И не удивляемся. И никто не хочет в эту грязь лечь и жить. И спешим, если где-то случайно запачкаемся, сразу и мыть, и драить себя, и менять одежду, и умощать благоухающими средствами, если какое-то зловоние прилепилось к нам. И для нас так это просто естественно. То почему же мы считаем, что чистейший и святейший дух может жить в грязи, в грязи и в смраде греховном? Конечно же нет. Проблема-то в этом, в нас. Поэтому везде сый, да, в цветочках, в лепесточках, в листьях растений. Все Духом Святым живет. Оно безгрешно. Он там и живет. Исполняет все. Все им движется. Все им дышит. А я, человек разумный, созданный для этого, созданный жить Богом, иметь внутри себя, быть богоносным, его не имею. Разве это не покаяние? Разве это не стимул глубочайшего сокрушения и плача? Поэтому, когда мы читаем эту молитву, сразу же попадаем под мощнейшее покаянное воздействие от осознания реальности, что я должен жить с Духом, иметь в себе, а его нет. Я должен его приглашать: Господи, что же это такое? И по этому поводу будем сокрушаться и плакать до тех пор, пока Дух Святый не поселится в нас окончательно. А когда поселится окончательно, Он нас наставит, что дальше делать. Он нам даст и окончательно оплакать себя, очистить. Все сделает. Но именно сейчас, когда его нет в нас постоянно, мы особо нуждаемся вот как раз в покаянии, в смиренном умолении прийти к нам, вселиться хоть на время, посетить нас, благим благодатным воздействием. Потому что без благодати Божией мы не можем ничего сделать, а тем более измениться в благую сторону, переродиться, обновиться и стать богоугодными, смиренными, любящими Бога творениями, детьми. Ибо Христос, когда еще мы были немощны, в определенное время умер за нечестивых. Ибо едва ли кто умрет за праведника, разве злоблагодетеля, может быть, кто и решится умереть. Но Бог свою любовь к нам доказывает тем, что Христос умер за нас, когда мы были еще грешниками. Посему тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Здесь апостол для убедительности показывает нам, что Господь возлюбил нас, когда мы еще были Ему врагами, грешниками. Он не за праведников пролил свою кровь, а за грешников. Это для нас, с одной стороны, великое утешение, с другой стороны, опять огромный стимул к сокрушению, к покаянию. Что это мы довели Бога к страданиям, к пролитию крови. Ибо если бы мы не пали, то и не было бы нужды в этом. Значит, мы, каждый из нас, причастен к страданиям Христа тем, что и ради меня Он страдал, и за меня проливал свою кровь. Но, с другой стороны, это укрепляет нашу надежду, потому что если тогда, когда я был еще враг Божий и грешник, как бы отрезанный от Бога, и Он так возлюбил меня, что послал Сына, и тот пострадал, пролил кровь, умер и воскрес, и все сделал для спасения его, то тем более ныне, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. Опять-таки, речь идет не о конечном спасении, как учат еретики протестантствующие. Уверовал, спасен. Ложь. Писание прямо говорит, что, будучи оправданы кровью Его, спасемся им от гнева. От гнева спасемся. То есть мы получаем преимущество по сравнению с неверующим тем, что избавляемся от гнева Божия и можем уже в состоянии примирения с Богом продолжать дело своего спасения. Но еще не совершилось оно. Мы только продолжаем его, возделываем свое спасение, и только в конце жизни мы, сказать, достигнем плод, спаслись мы или нет. А спаслись мы только от гнева, а не вообще спаслись. Потому что если бы спасала сама по себе вера, уверовал, сразу спасен, то Господь бы сразу людей уверовавших забирал. Потому что смысл, цель его жизни достигнута. Уверовал, спасся, и иди в Царство Божие сразу. Что тебе тут на земле делать? Потому что самый урожай собирается тогда, когда созреет. Что ж туда вот выросло, зерно там или... А люди ходят, да, пусть себе там стоят на поле. Так никто не делает. Когда он созревает, его и собирают. А недозревшие ждут, пока созреет. Для нас созревание – это и есть спасение. Если спасение совершено, то что там делать? Поэтому не обольщаемся. Вера необходимая, условие, но недостаточное. Но мы спасены от гнева и можем продолжить дело свое спасение. Ибо если, будучи врагами, мы примирились с Богом смертью Сына Его, то тем более, примирившись, спасемся жизнью Его. Опять, смертью Сына мы примирились с Богом, а спасемся, еще сказано, в будущем времени. Хотя то сейчас и как бы в будущем направлено. Это процесс. То есть примирение с Богом является условием возделывания нашего спасения. А не уже окончательным плодом спасения. Примирись, и тем более спасемся жизнью Его. То есть нужно жить Богом и достигнуть своего спасения. И недовольность Его, но и хвалимся Богом через Господа нашего Иисуса Христа, посредством которого мы получили ныне примирение. Вот что для нас совершил Иисус Христос. Он примирил нас с Богом. Своей жертвой, своими страданиями, своими заслугами. И за это мы бесконечно благодарны Ему. Поэтому, подкрепившись, будем искать Царство Божие, то есть Духа Святаго, будем приглашать Его к себе, как можно чаще Он нас посещал или хотя бы воздействовал благотворно. Будем сокрушаться вот, о своем недостоинстве, о своей духовной грязи, о своей мерзости греховной. И искать, желать очищения. И да будет это с нами милостью и помощью Господа Бога, Духа Святаго, заслугами Его Сына и благоволением, благословением Отца Небесного. Аминь.